Уважаемый Юлий Авангардович, это зона. Вы здесь всего лишь неделю, поэтому я объясню вам одну концепцию, которая здесь прочно владеет умами. Тот, кто сдаст хоть одного сталкера мен, то есть милиции, станет врагом всех сталкеров. И нас за собой потянет, это я тонко намекаю на толстые обстоятельства, Юлий Авангардович. Если бы сталкер Тим сам пришиб с полдюжины сталкеров, если бы у него появилась репутация злодея, тогда, возможно, подчеркиваю, возможно, нам бы простили подобный шаг. А сейчас, знаете ли, и речи быть не может. Тут у нас списанные законы не действуют. Совсем. Законы там, за периметром. Кажется, мне капитан уже начал успокаиваться. Ну, точно. По-иному заговорил. Хорошо. Меня предупреждали о некоторых особенностях зоны, когда отправляли сюда. Хорошо. Как профессионал скажу, такие обстоятельства специально никто не придумает. А значит, Озерский хотел чего-то более ясного. А значит, Караваев, скорее всего, не врет. Гетьманов перестал смеяться. Пошлепал себя по щекам, потряс головой, щелкнул себя по носу, опять потряс головой, затем пробормотал. За двое суток 3 часа — это никакой не сон, это полная ерунда. Пристально посмотрев на меня, он с неожиданной твердостью объявил. «А теперь, коллеги, момент истины. Ты знаешь французский язык, Тим?» «Вот не люблю, когда мне сразу начинают тыкать. Мы с ним вроде знакомы всего полчаса. В папаше он мне по возрасту не годится, ему всего-то лет 30, а туда же». «Ну ладно, на ты так на ты, только взаимно». «Знаешь, Гетьманов, никогда не изучал». «А ему пофиг, мимо ушей пропустил. Может, не в армейских нравах тут дело. Может, он по жизни простой, как австралийские аборигены на вкус, и сжать их без соли». «В общем, на меня, Гетьманов, ноль внимания, а всем остальным заявляет». «Придется мне лететь, вот в подарочек-то. Все, иду собираться». «Одну минуту, Павел Готлибович. Вы ведь у нас заведуете кадровыми делами». Он скривился и ответил Озерскому резко. «Могли бы и сами, Геннадий Владимирович». Озерский пропустил мимо ушей. Тогда Гетьманов вынул из стола папку с какими-то бланками, вынул бумажку и протянул мне вместе с ручкой. «Официально мы можем отправить за периметр только нашего сотрудника, понятно?» «Киваю». «Мы обещали доставить тебя за периметр, и мы обещание сдержим». Почему у меня при этих его словах возникло предчувствие подвоха? Киваю. «Зашибись, готов хоть прямо сейчас». Гетьманов. «Распишитесь вот здесь и вот здесь. Это стандартный контракт проводника по зоне отчуждения». Расписался там и там. Как у него быстро. То он на «ты», а то вдруг раз и на «вы». Что-то уж слишком резво белохалатник убрал мой контракт. «А теперь сообщаю вам, Тимофей Дмитриевич, что вы приняты администрацией Международного научно-исследовательского центра на работу сроком на месяц. После истечения срока контракта вам на карточку будет перечислена соответствующая сумма по единой тарифной сетке, действующей в зоне отчуждения. В течение этого времени вы обязаны выполнять все распоряжения администрации МНИЦ». Я только одно слово не понял. Почему тут месяц? Они же меня обещали. Месяц? Учитывая ваши заслуги перед администрацией МНИЦ, мы готовы доставить вас в областной центр Брянск, не нарушая обговоренные сроки. Вот и правильно. Давайте, мужики, без обмана. Однако, до прибытия транспортного средства администрация МНИЦ имеет право требовать от вас исполнения служебных обязанностей. «Фига себе! Проводник? Я? Да это же была формальность! Я ведь зоны не знаю! Зачем вы так?» На секунду меня оторопь взяла, ребята. «Что он мне говорит? Что за ерунда?» А Гетьманов, как взял административный тон, так и наяривает, аж весла гнутся. «В соответствии со статьей контракта за номером 4, параграф 3, пункт А, вольно-наемному проводнику в случае столкновения с враждебной группой или мутагенной фауной на территории зоны отчуждения вменяется в обязанность охраны имущества и личного состава поисковой партии МНИЦ». Это он сказал ровно, как автомат. А потом добавил человеческим голосом, но жестковато на басах. «Нам нужен твой ствол, сталкер. На сутки, не больше. И у нас есть право потребовать от тебя кое-каких услуг». «Вам нужен стрелок?» Капитан ответил вместо Гетьманова. «Начинаешь соображать. Но я не хочу». «А обязан», — нажал голосом белохалатник. «То есть придется через «не хочу». «А ведь это подляна, ребята. И если я сейчас сделаю хоть что-то для них, да хоть кастрюлю помою, они опять соврут и опять запрягут меня. Потому что суки. Везет мне последнее время на них, как будто весь мир вокруг меня сучился и протух. А если я откажусь выполнять ваши требования? Вот бог, а вот порог. Откроем дверь и выпустим наружу. А если ты случайно выживешь, то там, за периметром, вкатаем тебе нехилый административный штраф за нарушение контракта. Лет 5 его выплачивать будешь с каждой зарплаты. Проклянешь все на свете». «Ох, предупреждала же бабуля. Прежде чем что-нибудь подписывай, прочитай и порви». И опять он на «ты». Нервное это у него, что ли? «Нет, ребята, лучше сдохнуть, чем на вас трудиться». «Спасибо, что накормили, — говорю. А теперь отдайте мне оружие и откройте дверь». «Что?» — переспросил Гетьманов. «Пошел нахер», — вежливо ответил ему я. «Встаю из-за стола». Тут Озерский поднял руку с сигареты. «Стоп!» Табачный пепел упал в чашку с кофе. Профессор вздохнул и сказал Гетьманову. «Вот поэтому, Павел Готлибович, я и снял вашу кандидатуру из проекта новой базы в Зимовищ. Торопливость рождает небрежность, а небрежность приводит к смертям». «Вы никого не найдете на это место», — живо откликнулся тот. «Возможно, если Михайлов не согласится вернуться в зону. Вы...» «Тихо! Не справились». И обращаясь ко мне. «Официально приношу вам извинения, Тимофей Дмитриевич. Я могу разорвать ваш контракт прямо сейчас. И я ничего не стану от вас требовать. Придет вертолет, отправим домой. Ешьте, отдыхайте, набирайтесь сил. Никаких проблем у вас не будет. Даю полную гарантию». Другой разговор. Как с человеком, а не как с амебой. «Вы как будто хотите меня попросить о чем-то, Геннадий Владимирович, я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. В зоне идет война. После того, как чикагская фармацевтическая фирма CFA выпустила линейку небывалых по эффективности препаратов, цена всех артефактов на мировом рынке резко подскочила. На некоторые вещи в 1,5 раза, на некоторые в 2, а на кое-что в 10. Зона наводнена бандами. Подавляющее большинство бандитов гибнут, не успев нанести урон. Для зоны они легкая добыча. Некоторых наиболее опасных удалось обезвредить. Но осталась шайка репы и синдикат Гуни. Серьезные люди со связями в украинской милиции и чуть ли не СБУ. Их очень интересует хранилище центра на Янтарном озере, коллектор нашего бункера, казна долговцев и клана Свобода, а также любые поисковые партии, у которых может быть хабар. Янтарники уже пострадали, там слишком большой объект, чтобы можно было адекватно решать проблемы безопасности. Вот их и громят с дурной регулярностью. А начальство со столь же дурной регулярностью восстанавливает центр переросток в тех же развалинах. «Еще раз, Тимофей Дмитриевич. Идет война на уничтожение. У нас огромные потери. Только что Юси Гард, 4 военсталкеров, механик и военврач отправились вызволять поисковую партию старшего научного сотрудника Никольского. Люди Гуни блокировали ее на улице Курчатова в Припяти. Почти одновременно прервалась связь с поисково-экспериментальной группой доцента Жилко на Затоне. Судя по последним сообщениям оттуда, ими мог заинтересоваться Репа». Озерский перевел дух и продолжил. «У него база неподалеку, на окраине уровня радар, и были четкие сведения. Репа со своими мерзавцами двигается в направлении Затона. Он уже в 2 шагах. А мне некого послать. Просто некого. Вот все мои резервы. Юлий Авангардович, который здесь без году неделя, да сержант Малышев, прибывший вместе с ним. Они только по названию военсталкеры, а на самом деле военнослужащий российской армии, отправленный сюда на контракт. Никакой. Примите к сведению, никакой сталкерской подготовки у них нет. Да еще профессор Гетьманов, человек не военный, но хотя бы зону знает. А там люди. И что с ними стряслось, мы тут понятия не имеем. Однако их очень нужно выручать. Любой ценой, понимаете меня? Чего ж тут не понять? Русские своих не бросают, особенно если разберутся, кто на текущий момент свои. Я не мог отказаться, понимаете? То есть, конечно, мог, но... Вдруг понял. Дело чести. Озерский выпил кофе из чашки, куда упал пепел от курева. Я не успел его предупредить, но он, судя по его невозмутимости, даже не почувствовал разницы. Стоит ли теперь огорчать человека? А чтобы все это принесло вам хоть какую-то материальную пользу, я велю начислять вам месячный оклад проводника за один день службы по контракту. Да я бы и так. Честно, я бы безо всяких денег теперь туда пошел, потому что внутри у меня окрепла неожиданная уверенность. Так надо. Возможно. Но какой смысл отказываться от вознаграждения? И не смейте злиться на наших военных. Поймите, в группе, работающей на уровне ЗАТОН, большинство — гражданские лица. Мы обязаны их эскортировать, мы обязаны их защищать, мы обязаны... Да мы много что обязаны, вот только силёнок не хватает. Хотите определить меня в группу эскорта? Озерский грустно усмехнулся. Хочу, как говорят в компьютерных игрушках, дать вам квест. Квест принят. Дай вам Бог удачи. Он пожал мне руку. Малышев выдал родной АКСУ, 3 дополнительных магазина к нему и легкую наступательную гранату РГД-5. Поколебавшись, вернул альпийца. Капитан сказал, давай без обид, мы тут все как на иголках. А 5 минут спустя Гетьманов отдал команду. Группа на выход, вертолет прибыл. Осталась ерунда, понять, при чем тут французский язык.